Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Сторонники евроинтеграции Украины, митингующие в Киеве, намерены сегодня расширить акцию протеста, начав пикетировать здания МВД и судов. Накануне вечером десятки автомобилистов заблокировали выезд с базы спецподразделения милиции «Беркут». Краснодарский правозащитник Михаил Савва неожиданно для его адвокатов и родных переведен из следственного изолятора под домашний арест. Сегодня исполняется 2 года началу массовых акций протеста оппозиции в России, последовавших за обнародованием результатов выборов в Госдуму. Грядущая в России амнистия не затронет большинство узников Болотной. Такой вывод адвокаты обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года сделали из заявления Владимира Путина. В Москве объявлен победитель Букеровской премии. В Париже простились с поэтом и правозащитницей Натальей Горбаневской. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу с последних новостей из Киева, где продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины «Евромайдан». Накануне активисты попытались сорвать заседание правительства, оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента, а киевские автомобилисты заблокировали выезд с одной из баз милицейского спецназа «Беркут», который несколько дней назад разгонял «Евромайдан». О ситуации на Майдане и вокруг него в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир. Что у вас нового? Какие события ожидаются сегодня в политической, так сказать, части этой истории? И что сейчас происходит в центре украинской столицы? Сколько протестующих остаются на площадях и улицах?
Здравствуйте, Марк. Ну, буквально в эти минуты спикер Верховной Рады Владимир Рыбак пытался открыть заседание парламента. Ему это не удалось. Оппозиция заблокировала трибуну, и спикер вынужден был объявить перерыв. Ну а уличные акции протеста продолжаются уже 6-й день. Несколько сот демонстрантов сейчас пикетируют кабинет министров, но только с одной стороны. С других сторон подступы к зданию перекрыты, и министры смогли беспрепятственно попасть в само здание. Спецназ, милицейский спецназ действует по вчерашней схеме. Дорогу к административным зданиям перекрыли автобусами. Сотни участников акции находятся под президентской администрацией. Они не пускают на работу сотрудников этого здания, сотрудников администрации. Ну а к Верховной Раде можно пройти только по специальным пропускам. Тем не менее, к зданию парламента свободно проходят сторонники правящей партии регионов. Возле Рады уже 2-й день стоит сцена, и здесь 2-й день продолжаются акции в поддержку курса президента.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко с последними новостями из Киева, где продолжается бессрочная акция сторонников евроинтеграции Украины. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и мы переходим к российским новостям. В Краснодарском крае освобожден из-под стражи правозащитник, профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва, обвиняемый в мошенничестве. В среду Верховный суд России неожиданно как для адвокатов, так и для родных Саввы изменил ему меру пресечения на домашний арест. Коллеги Михаила Саввы, суд над которым уже начался, считают это дело полностью сфабрикованным в качестве мести со стороны спецслужб. По их мнению, власти мстят профессору за то, что он собирался придать гласности результаты исследования о многочисленных нарушениях, допущенных прокуратурой во время кампании по проверкам независимых НКО. Из Краснодара в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов. Евгений, здравствуйте. Расскажите, как произошло это стремительное, неожиданное для всех освобождение из-под стражи Михаила Саввы?
Здравствуйте, Марк. Ну вот вы сказали, что Верховный суд изменил меру пресечения. Давайте мы с вами поправимся. Пока еще, к сожалению, только Краснодарский краевой суд. Действительно, правозащитник выпущен из следственного изолятора ФСБ под домашний арест. И причиной стало постановление Краснодарского краевого суда, который накануне рассмотрел жалобу Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. И вот что интересно, в своей жалобе Владимир Лукин указал, что мера пресечения Михаилу Савве не соответствует предъявленным обвинениям, но 29 ноября, буквально накануне, Краснодарский краевой суд уже рассматривал жалобу защиты на меру пресечения, и в ней содержались абсолютно те же доводы, что и в нынешнем послании Владимира Лукина, что Михаил Савва не судим, имеет постоянное место жительства, не имеет действующего загранпаспорта, но... Тогда Краснодарский краевой суд оставил Савву под арестом, а сейчас совершенно внезапно отпустил домой. То есть получается один и тот же суд при одних и тех же обстоятельствах выносит два противоположных решения. И вот ситуацию буквально пару минут назад нам прокомментировала общественная защитница Михаила Саввы, его супруга Елена Савва. Давайте послушаем.
Чем я это связываю? Я связываю в первую очередь с той широкой кампанией поддержки, которая развернулась в связи с арестом Михаила Валентиновича. Эта кампания нервировала очень многих в эшелонах власти. В первую очередь это решение, оно носит не правовой характер, а политический. Кто указал, откуда, из каких источников, мне неизвестно. Формально, я еще раз говорю, это прошло по жалобе Лукина. На ближайшее время перспектива достаточно ясная. Это судебные заседания, на которые его будут доставлять из дома работники УФСИ. Выставлять будут без наручников, и, я так думаю, Михаил Валентинович появится теперь перед публикой в более привычном виде.
Евгений, если вы еще на связи, скажите, пожалуйста, напомните нашим слушателям, когда, собственно, состоится следующее заседание по делу Михаила Саввы.
Да, я еще на связи. Но заседание проходит буквально каждый день, и приговор ожидается в ближайшее время. Вот я думаю, уже в декабре может быть вынесен он.
Спасибо, Евгений. Будем вместе с вами следить за развитием событий по этому делу. Напомню еще раз, в прямом эфире «Радио Свобода», программы «Свобода в полдень» был наш корреспондент в Краснодарском крае Евгений Титов. Он рассказал об освобождении под домашний арест краснодарского правозащитника Михаила Саввы. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 2 года началу самых массовых за несколько последних десятилетий политических протестных выступлений в России. На следующий день после выборов в Государственную Думу в 2011 году акция движения «Солидарность» на Чистопрудном бульваре в Москве собрала несколько тысяч человек, которые отказывались признавать победу на них партии «Единая Россия». С 5 декабря 2011 года в течение почти 2 лет в России не прекращались массовые акции протеста. Это время вошло в современную историю России белыми лентами, многочисленными окупаями на московских бульварах и площадях и, конечно, болотным делом. Об этом деле мы еще поговорим сегодня в нашей программе. А пока тему продолжит корреспондент «Радио Свобода», моя коллега Евгения Назарец.
По разным оценкам, на Чистопрудный бульвар 5 декабря 2011 года пришли от 2 до 10 тысяч человек. Такая разница в оценках количества участников антиправительственных митингов станет типичной. Меньшую цифру дает полиция, организаторы настаивают на большей. Пришедшие на митинг «Солидарности» 5 декабря несли лозунги «Выборы, фарс, вернем стране выбор». Тогда были задержаны около 300 человек, в том числе Алексей Навальный и Илья Яшин.
Ну, мне кажется, что за эти 2 года просто поменялся воздух в стране. 3-4 года назад на протестные акции выходило там по несколько сот человек. Оказалось, что протестное движение – это такая маргинальная группа людей, которая добивается каких-то целей, в принципе, нереализуемых. Вот в декабре 2011 года стало понятно, что нас много, и игнорировать нас очень сложно. И на протяжении этих 2 лет власть пытается так или иначе загнать оппозицию обратно вот в эту вот маргинальную нишу, но сделать это не получается, скорее всего, уже не получится. Были, конечно, допущены некоторые ошибки, они были связаны, скажем так, с тактическими разногласиями лидеров оппозиции. Зачастую эти разногласия, какие-то склоки приводили к разочарованию части там протестного движения. Но в целом, на мой взгляд, все идет так, как должно идти. Никто не говорил, что будет легко, никто не говорил, что это спринт, это такая длинная марафонская дистанция. И если мы сохраним дыхание до финиша, если мы достигнем финишной черты, то призом для нас, для всех будет нормальная, цивилизованная, демократическая страна. Мы не знаем, где финиш, да, может быть, за углом, а может быть, еще пробежать нужно столько же. Но невозможно марафон бежать все время с одним и тем же высоким темпом. Власть подкидывает все новые и новые поводы для ускорения, это правда. То какой-нибудь закон примет, который всех возмутит, то еще какое-нибудь совершит действие, которое приводит к раздражению общества и привлечению в протестное движение новых и новых частей общества.
2 года назад вы могли бы предположить, что будет болотное дело?
Да, это было вполне предсказуемо. Ровно 2 года назад, 5 декабря, я был арестован на самой первой вот этой протестной демонстрации на Чистых прудах, которая состоялась на следующий день после выборов, и 15 суток провел за решеткой. Первую крупнейшую вот эту вот акцию акцию на Болотной площади я пропустил вот ровно потому, что находился в спецприемнике на Симферопольском бульваре. И вполне можно было предположить, что власть начнет закручивать гайки. Вообще у власти была развилка. Либо начать формы, начать переговоры с оппозицией, даже не только с оппозицией, а с раздраженной, с недовольной частью общества. Либо закручивать гайки. Власть, очевидно, выбрала второй сценарий. Но это не значит, что власти удалось уничтожить протестное движение. Потому что власть, как обычно, борется со следствием, а не с причинами.
После 5 декабря была первая Болотная. 10 декабря 2011 года на улице Москвы вышло по максимальным оценкам до 150 тысяч человек. Многим тогда показалось, что волну настоящего протеста уже не остановить, но истина, как обычно, оказалась где-то посередине. Протест действительно был настоящим, но в то, что он будет решающим, даже тогда верили далеко не все пришедшие. Художница Алена Романова не была постоянной участницей протестных митингов. На них чаще бывала ее дочь и еще многие прекрасные молодые люди, о встречах с которыми Алена Романова вспоминает как о главном впечатлении от тех дней.
Я изначально считала, что то, что у нас сейчас здесь происходит, если на что-то похоже, то скорее на 1905 год. Что все равно нужно время, что виноград зелен. Я в этом была уверена уже тогда. Но одно дело знать что-то заранее, ну, понимать, да, а другое дело это проживать. Заранее я знала, что это все преждевременная попытка. Но почему я, собственно говоря, тогда все-таки в этом стала участвовать? Потому что я совершенно не ожидала, что появилось за это время вот это вот чудесное поколение молодых. Потому что казалось, что они спят крепко закрытыми глазами. Вдруг оказалось, нет. Поэтому тут было две вещи, почему я в этом участвовала. Вдруг образовавшаяся прекрасная компания, которую я не ждала, потому что последние 10 лет жила просто ощущением непрекращающейся тошноты. И второе, это, ну, хорошо, ничего не получится, но это лучше, чем продолжать валяться в депрессии. Вот, собственно говоря, это была причина участия. А дальше смотреть на все это тошнит. Хотя была у меня такая мысль, что креатив этих ребят погубит, которые всем этим сейчас занимаются. Пожалуй, я бы на ней сейчас не настаивала, потому что креатив они действительно избыточный, но теперь я вижу другую сторону моих сограждан, другую часть. Ту часть, которая не хочет она никакой свободы, но не хочет. И их довольно много. И поэтому вот вначале были те прекрасные, умные, молодые. А сейчас мы видим других. И чья возьмет, я совершенно не знаю. Но ощущения от этих двух лет, конечно, скорее очень тяжелые.
Среди лиц и героев протестного движения последних двух лет сегодня трудно найти тех, кто хоть сколько-нибудь не демонстрирует разочарование. Дума осталась той, которую избрали в 2011-м. Потом еще и Владимира Путина президентом снова избрали. Среди достижений бурных месяцев с белыми лентами, контрольными прогулками, лагерем оппозиции под именем «Оккупай Абай» в Москве уверенно называют рождение российской оппозиции. Рождение и вырождение. Такой взгляд спустя два года тоже существует. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин, который сам был задержан в ходе одной из декабрьских акций 2011 года, объясняет, откуда берется такой пессимизм.
Успехом было стихийное пробуждение гражданского общества, оно показало, что существует, заставило власть задуматься о происходящем. Ну вот в этом, пожалуй, и самый главный успех. Поражение и разочарование. К сожалению, те оппозиционные силы, которые попытались организовать дальнейшее продолжение этой массовой активности, они не сумели этого сделать. В результате активность пошла на спад, не вылилась ни в какие политические результаты. Вот это, пожалуй, самое печальное из того, что произошло. Кроме того, безответственность ряда оппозиционных политиков, которые пытались получить очки себе за счет этих массовых акций, привела в том числе и к страданиям, ну и к тому, что вот сейчас мы имеем узников Болотной. Конечно, за это во многом ответственна власть, в первую очередь ответственна власть. Но власти, эти оппозиционные лидеры сильно помогли своим таким весьма провокационным поведением и своей тактикой. Это самый печальный результат, что в результате мы получили заключенных, но не получили политических результатов. Сейчас нужна внятная, трезвая повестка дня для оппозиции, формулирование конкретных и четких требований, связанных с демократизацией, либерализацией и мобилизацией под эти требования массового протеста. Но большинство оппозиционных политиков, которые раньше участвовали в организации этих митингов, на формулированной такой повестке способны. Как мне кажется, сейчас болезнь значительной части позиции. Это склонность к популизму, это заигрывание с национализмом, либо нечувствительность к угрозам, идущим от национализма. Это залипание на олигархические кланы, которые, ну пусть и недовольны действующим режимом, но все равно остаются олигархическими. Эти факторы превращают оппозицию в такое движение, которое не является альтернативой, по сути, нынешней власти. Мы в «Яблоке» стараемся всем этим тенденциям стоять. Но пока наших сил для этого недостаточно.
События на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года стали негативной кульминацией протестного движения, начавшегося в декабре 2011. Санкционированная антиправительственная акция закончилась столкновениями с полицией, которые власти квалифицировали как массовые беспорядки. Так появилось уголовное дело. Болотное дело. Левый публицист, директор Института глобализации и социальных движений, свидетель и участник событий на первой Болотной площади 10 декабря 2011 года Борис Кагарлицкий видит, что условия в стране мало изменились по сравнению с тем, что было 2 года назад. Но протестную энергию декабря 2011 года не использовали вовремя и правильно, что привело к болотному делу в 2012 году.
Кризис, который начался 2 года назад, он не кончился и просто... Ситуация пришла к некоторому спадовому состоянию, когда все осталось на прежнем месте, но при этом ни одна проблема не решена ни с одной стороны. И поэтому я, в принципе, не вижу особой причины говорить об этом в прошедшем времени. Другой вопрос, что политическая модель оппозиции, которую предложили столичные либералы, она показала свою полную неэффективность и бесперспективность, просто потому что она привела к тому, что Москва оказалась в противоречии с остальной страной, и страна, которая тоже была крайне недовольна, что происходило, в общем-то, отказала в поддержке либеральной столичной оппозиции, в общем, наверное, по делам. Единственное по-настоящему сильное впечатление – это был выход на первый митинг, когда все вдруг разом увидели, как много людей пришло, и сами участники этого выхода были поражены и восхищены количеством людей. Вот это, наверное, было довольно сильным впечатлением, а все остальное, ну, в общем, на самом-то деле, понимаете, в любой стране, где есть политическая жизнь, то, что происходило вот эти дни, это, на самом деле, банальная повседневность. Это только нас потрясает. Для Рима, Парижа, Берлина это, так сказать, ну, обычное дело происходит там раз в 2-3 месяца. Это просто показывает нашу отсталость, дикость и недееспособность как общество, и все.
А в те дни можно было предсказать, что будет болотное дело?
Конечно, конечно. Это очевидная совершенно политическая вещь. Если подобного рода движения не добиваются быстрого и однозначного, пусть даже частичного успеха, то дальше наступает репрессия. Это совершенно очевидно. Более того, все действия лидеров протеста, они закономерно вели им к такому результату, потому что у них было окно возможностей, совершенно очевидно, все это могло продолжаться 2-3, максимум 4 месяца, и понятно было, что если они за это время не создадут новую политическую ситуацию, то просто обрушат репрессии на рядовых участников, и, ну, что, собственно, и произошло.
То, что Москва слила протест, именно в таких выражениях писали в сети. Все, что происходило с 5 декабря 2011 года, затронуло не только столицу. О потенциале регионального протеста сегодня продолжают задумываться активисты партии «5 декабря». Еще одного приобретения конца 2011 года. Эта партия так и не была зарегистрирована, но живет. Об этом говорит член Федерального политсовета Денис Белунов.
Политическое решение, которое было принято, вот это вот так называемая «медведевская либерализация», когда было объявлено торжественно о том, что будет либерализация, в том числе партийного законодательства, она касалась только полностью подконтрольных администрации президента. Когда мы получили отказ, мы, значит, решили повторную регистрацию все-таки осуществить, связанное с тем, что мы считаем, сам процесс этот, он поддерживает нас в статусе формальном действующей политической силы. Для многих людей более привычно, когда группа называет себя именно партией, когда она говорит, что она находится в процессе регистрации. Такой способ, скажем, поддержать себя в статусе действующей политической силы. Ну, конечно, в декабре 2011 года мы вступили в качестве нового протестного движения, именно поэтому мы назвали 5 декабря. Некоторые говорят, что вот если бы этого ничего не было, тогда, может быть, и репрессивные меры были бы не столь жестокими, и, может быть, все это было вовсе напрасно. Я думаю, что это все-таки было не напрасно, потому что все равно это произошло бы в том или ином виде. Единственное, о чем можно было бы сожалеть, о том, что на подъеме, прежде всего, вот непосредственно в декабре 2011 года, ну и, может быть, там в январе-феврале отчасти, еще тогда, может быть, возможно было добиться большего, если бы все участники вот этой новой протестной волны нашли бы в себе силы более организованно действовать. Справедливости ради надо сказать, что это едва было возможно, потому что, конечно, это было почти полностью стихийным, это движение, и была масса противоречий среди тех, кто сам себя назначил во главе этого движения, я имею в виду оргкомитет в протестных митингах. Ожидать того, что будут достигнуты сразу какие-то более впечатляющие успехи, на мой взгляд, конечно, это было бы чрезмерным оптимизмом. Но всегда хочется верить в лучшее. Конечно, когда вот я там тоже в этих событиях принимал участие, в тот момент мне казалось, конечно, что все-таки эти проблемы можно решить. Сейчас, вот после прошествия некоторого времени, я понимаю, что это было, в общем, практически нереально.
По тому, как существует и работает сейчас ваша, пусть не зарегистрированная, но все же партия, вы ощущаете, что в регионах все еще тоже осталось стремление что-то изменить, участвовать в протестном движении?
Вот это вот новое политическое качество, о котором я говорил, оно проявилось не только в Москве, но и в большинстве других городов-миллионников. Совершенно точно можно говорить, это, например, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород. Думаю, что в этот список можно включить и Самару, и Ростов-на-Дону. Другое дело, что в городах поменьше, конечно, далеко не так все хорошо. И во многих из небольших областных центров ситуация политическая практически не изменилась, даже по сравнению с тем, что было до 2011 года. Очень небольшое количество активистов или там старых демократов, которые там действуют. Это действительно есть.
Единственной постоянной причиной вспоминать о самых массовых митингах путинской России остается продолжающийся полгода суд по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
К сегодняшним событиям на процессе по болотному делу мы еще вернемся в нашей программе через несколько минут, а я сейчас добавлю, что вечером на Чистопрудном бульваре сегодня, там же, где начиналась серия многотысячных митингов за честные выборы, состоится несогласованная с властями акция оппозиции, приуроченная ко второй годовщине начала массовых акций протеста в России. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода и на сайте www.svoboda.org. Сейчас американские новости. Президент США Барак Обама выступил в среду вечером в Вашингтонской общественной организации «Центр содействия прогрессу Америки». Эта организация является давним союзником его администрации. Обама изложил свои приоритеты в экономической области на ближайший год и попытался не просто в очередной раз ответить на многочисленные претензии республиканцев, но и перехватить у них инициативу в полемике по главным вопросам, волнующим американцев. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Нескончаемая череда больших и малых неурядиц, сопутствующих внедрению реформы системы медицинского страхования, вынуждала президента в последнее время отбиваться от шквальной критики республиканцев. Программное в некотором роде выступление в Центре содействия прогрессу Америки призвано перехватить инициативу у оппозиции и помочь формированию идейной и законодательной платформы демократов на предстоящих осенью будущего года выборах в Конгресс. Обама заявил, что будет добиваться повышения минимального размера заработной платы. Он также намерен просить Конгресс не урезать дотации на продовольственную помощь малоимущим и продлить выплату пособий почти 1,5 миллионам людей, находящихся в категории хронически безработных. Президент коснулся и проблемы дефицита государственного бюджета, но лишь за тем, чтобы сказать, что она меркнет в сравнении с самым большим социально-экономическим злом современной Америки, имя которому – материальное неравенство. But we know the people's frustrations run deeper. Первопричину глубокого неудовлетворения американцев ситуации в стране следует искать не в перебранках вашингтонских политиков, а в растущем осознании того, что как бы упорно они ни трудились, им становится все труднее гарантировать себе достойное существование. Скопить достаточно денег на обучение детей, покупку жилья, обеспечение себе безбедной старости. Им тягостно от мысли, что их дети не будут жить лучше, чем жили они. А ведь эта вера в прогресс есть краеугольный камень американского образа жизни, идеология среднего класса. Замедление социальной мобильности и усиливающееся имущественное расслоение общества – это тренд, который наметился в Америке не вчера, но его эффект неумолимо усиливается с каждым днем. И преодоление этого тренда, я бы сказал, является определяющим вызовом нашего времени. I believe this is the defining challenge of our time. Как экспертное сообщество расценивает утверждение Барака Обамы, что преодоление растущего неравенства в доходах американцев есть определяющий вызов нашего времени? Слово ведущему сотруднику Манхэттенского института Скотту Виншипу. Я закончил в этом году большое исследование, в котором как раз и попытался ответить на вопрос, является ли стремительное увеличение доходов самых богатых американцев главной причиной замедления роста благосостояния лиц с низким и средним доходами. Мой ответ, немного утрируя, нет, не является. Не то, что роль этого фактора, фактора материального неравенства, равна нулю. Просто другие причины в совокупности куда важнее и лучше объясняют, почему буксуют доходы низшего и среднего классов. По словам эксперта Манхэттенского института, президент и его единомышленники из левого лагеря возлагают на неравенство ответственность и за слабый экономический рост, и за хозяйственные кризисы, и за ослабление демократических институтов, которые, по их утверждению, становятся легкой добычей толстосумов. Впрочем, справедливо ли утверждать огульно, что неравенство в Америке усиливается? Статистические данные неопровержимо свидетельствуют, что на протяжении десятилетий разница в доходах 1% самых богатых американцев и 99% всех остальных граждан увеличивается, причем очень сильно. Но вот если посмотреть на расслоение в нише в 80-процентной группе населения, то за последние 30 с лишним лет оно вообще не изменилось. Иными словами, неравенство между низшим и средним классом не растет. И это важно политически. Намного важнее, с моей точки зрения, чем увеличивающееся неравенство между низшим и средним классом, с одной стороны, и самыми богатыми, с другой, в котором концентрируется Обама. Очень важно и то, что при этом посленалоговые, суммарные доходы в денежной и натуральной форме всех слоев населения заметно повышаются, хотя и далеко не одинаковыми темпами. И этот факт президент тоже почему-то не акцентирует. Скотт Виншип не отрицает, что социальный лифт в Америке работает сегодня медленнее, чем раньше. Но объясняет он это, среди прочего, тем, что в стране многократно выросли разводы, что плохо влияет на материальное положение домохозяйств, и тем, что дети, растущие в разбитых семьях, учатся, как правило, хуже сверстников из полноценных семей, и таким образом оказываются хуже подготовленными к трудовой деятельности. Ну и, конечно, свой вклад в замедление социальной мобильности вносит незаконная миграция, понижающая заработки малоквалифицированных легальных работников.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут во второй части нашей программы. В Москве продолжается допрос свидетелей защиты на процессе по болотному делу. Как участники процесса отреагировали на заявление Владимира Путина, которое фактически лишает большинство обвиняемых шансов попасть под амнистию. Активисты Greenpeace, арестованные в России, номинированы на звание «Человек года» по версии газеты «Guardian». В Москве назван лауреат премии «Букер». В Париже простились с правозащитницей Натальей Горбаневской. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве несколько сот демонстрантов вновь пикетируют здание правительства с требованием отставки кабинета министров Николая Азарова. Демонстранты также блокируют Банковую улицу, где находится администрация президента. В Москве на Чистых прудах сегодня собираются участники массового митинга за честные выборы, чтобы отметить вторую годовщину события, ставшего импульсом для пробуждения гражданского общества в России. Организаторы анонсируют мероприятие как встречу единомышленников. 5 декабря 2011 года, на следующий день после выборов в Госдуму, на Чистых прудах состоялся митинг за честные выборы, организованный оппозиционным движением «Солидарность». В Перми сегодня вспоминают погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла в ночь на 5 декабря 2009 года. От ожогов и отравления продуктами горения погибли 156 человек, десятки пострадали. В Краснодарском крае освобожден из-под стражи правозащитник, профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва, обвиняемый в мошенничестве. В среду суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Авиакомпания «Татарстан» заявляет, что ее лицензия не аннулирована, и она продолжает работать в обычном режиме. Информация Федерального агентства воздушных сообщений об аннулировании сертификата эксплуатанта носит рекомендательный характер, отмечается в официальном сообщении авиакомпании. В столице Йемена, Сане, сегодня взорвался заминированный автомобиль перед зданием Министерства обороны. По данным BBC, есть погибшие и пострадавшие, об их числе не сообщается. Введение Китаем специальной зоны опознавания воздушных судов в районе Восточно-Китайского моря вызывает серьезные опасения в регионе. Об этом заявил сегодня вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Пекине. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Израиль. Он проведет переговоры с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Как ожидается, в центре переговоров будут новые соглашения по ядерной программе Ирана и перспективы палестино-израильских переговоров. На парижском кладбище Пер-Лашес в среду прошли похороны известной поэтессы и правозащитницы Натальи Горбаневской. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 26 копеек, евро 45 рублей 17 копеек. Таковы основные новости к этому часу. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. В Москве сегодня продолжается допрос свидетелей защиты на процессе по болотному делу о событиях после шествия оппозиции 6 мая 2012 года, которые власти считают массовыми беспорядками. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что грядущая в России амнистия не коснется тех, кто осужден за применение насилия по отношению к сотрудникам полиции. Из этих слов адвокаты и родные болотных узников сделали вывод, что большинство фигурантов этого дела по амнистии освобождены не будут. О новостях болотного дела и о реакции на слова президента участников процесса расскажет в прямом эфире программы «Свобода в полдень» моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодня в Никулинском суде продолжается допрос свидетелей со стороны защиты. Заседание пока не началось, но, как ожидается, сегодня показания будет давать сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов, который должен был выступать на так и не состоявшемся 6 мая митинге, и в итоге он был задержан на Болотной площади. Также ожидается, что будут допрошены свидетели эпизода с подсудимым Степаном Зиминым. Зимину, помимо обвинений в участии в массовых беспорядках, предъявлены обвинения в применении силы по отношению к полицейским, и выступавший еще летом в суде потерпевший сотрудник полиции Денис Куватов заявлял, что один из кусков асфальта, брошенный именно Зиминым, попал ему в палец, и в результате чего он получил перелом пальца. Однако зачитанные в суде тогда же летом выводы медицинской экспертизы установили, что перелом не мог произойти из-за удара твердым предметом. Накануне же в суде допрашивали свидетелей и очевидцев событий 6 мая. Это была журналист Екатерина Пархоменко и наблюдатель от общества «Мемориал» Ольга Трусевич. Они рассказывали о многочисленных случаях насилия со стороны полицейских, о немотивированных задержаниях демонстрантов. Трусевич рассказывала, как задерживали ее, и полицейские говорили, что задержали ее за то, что она создавала суматоху и привлекала к себе внимание прессы. Также выступал и преподаватель одного из подсудимых Ярослава Белоусова, профессор МГУ Сергей Переверзенцев. Он дал своему студенту положительную характеристику и рассказал, что Белоусов ходил на митинги из научного интереса. Он писал, он студент-политолог и писал дипломную работу на эту тему. Накануне же стало известно, что Владимир Путин фактически отверг идею амнистировать фигурантов болотного дела. По словам президента, предполагаемая амнистия, саму идею которой он поддерживает, цитата, «может распространяться только на тех лиц, которые не совершили тяжкие преступления и преступления, которые связаны с насильственными действиями в отношении представителей власти». Конец цитаты. Путин отметил, что под представителями власти имеет в виду прежде всего сотрудников правоохранительных органов, а именно в насилии по отношению к ним обвиняют большинство тех, кто проходит по болотному делу. Сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов в эфире «Радио Свобода» заявил, что не испытывал больших надежд по этому поводу. Он убежден, что уголовное дело по событиям на Болотной площади – это месть оппозиционерам со стороны власти.
У меня никаких иллюзий по поводу Путина нет. Он, в общем-то, человек мстительный, злопамятный. И для меня совершенно очевидно, что он воспринимает ребят, узников Болотной, как людей, которые посягнули на его власть, как людей, которые решили ему испортить инаугурацию. И он им мстит, этим людям. Вот у нас была дискуссия внутри партии на эту тему. Я открыто выражал эту позицию. У меня позиция очень простая, в том числе и по поводу похода Владимира Александровича Рыжкова. Я считаю, что оценку правильно он сделал, что пошел или неправильно, даст буквально ближайшие дни. Если хотя бы одного, я подчеркиваю, если хотя бы одного узника Болотной, например, Сергея Кривого, нашего коллегу по партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность», который голодает, уже вторую голодовку держал, причем очень длительную, с очень большими проблемами для здоровья. Если хотя бы одного узника, например, Сергея Кривого, отпустят, я считаю, что Рыжков сделал правильно, что пошел. Если никого не отпустят, то я это рассматриваю как некоторую дымовую завесу, такой пропагандистский трюк, которым Путин воспользовался для того, чтобы показать, что он готов общаться с оппозицией.
Это было мнение Бориса Немцова. Адвокат Екатерина Горейнова, представляющая на болотном процессе интересы подсудимого Ярослава Белоусова, также пока предлагает не торопиться с выводами. По ее мнению, возможно, частичная амнистия в отношении узников Болотной.
Ничего здесь нового нет для меня лично, потому что если мы посмотрим проекты амнистии, которые были, то они тоже были ориентированы на ненасильственное применение амнистии. Поскольку у нас идет суд и уже идет стадия защиты, то есть практически мы уже завершаем процесс, то, естественно, отсюда будет видно, как будет дальше развиваться болотное дело. Из 12 фигурантов не предъявлена часть 1 статьи 318 УК, то есть применение насилия неопасного для жизни в отношении 4 человек. И Мария Баронова привлечена к уголовной ответственности по части 3 статьи 212. Это призывы к массовым беспорядкам. То есть об амнистии можно было бы говорить в отношении 5 человек. Но это не означает, что суд может переквалифицировать действия фигурантов. Остальных, которым вменяется часть 1 статьи 318. Такое вполне возможно. Почему нет? И тогда мы будем говорить о перспективе применения амнистии. То есть настоящий момент, естественно, все зависит от суда. Если мы будем говорить о том, что суд скажет, была статья 318, часть 1, то это приведет к плохим последствиям. Потому что уже было видно на тех документах, которые были исследованы судом, то это невозможно. И если мы получаем от суда обвинительный приговор там, где не совершено преступление, это будет говорить, что у нас общество еще очень далеко до тех постулатов, которые оно пропагандирует.
Говорила адвокат Екатерина Горяйнова. Также не торопиться с выводами предлагает и судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Как она заявила в беседе с агентством «Интертас», делать выводы о том, кто попадет под амнистию, пока преждевременно. В постановлении об акте амнистии должно быть указано, на какие именно статьи и части статьи Уголовного кодекса она не распространяется. Президент пока их не перечислил, сказала Тамара Морщакова. Как ожидается, проект амнистии может быть внесен в Государственную Думу в ближайшие дни.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о продолжающемся допросе свидетелей защиты на процессе по делу узников Болотной и о реакции его участников на последнее заявление Владимира Путина о том, что предстоящая в России амнистия не должна коснуться тех, кто осужден за применение насилия по отношению к сотрудникам полиции. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Адвокаты активистов «Гринпис» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз», обвиняемых в хулиганстве за акцию против нефтедобычи в Арктике у российской морской платформы «Приразломная», рассчитывают уже в ближайший понедельник получить от Следственного комитета России ответ на запрос о возможности выезда иностранных фигурантов этого дела в свои страны. Накануне они начали подавать ходатайство с просьбой обеспечить иностранных членов экипажа «Арктик Санрайз» визами на выезд из России. Как отмечается на сайте российского отделения Greenpeace, ситуация парадоксальная. Активисты были отпущены под залог на территории России, хотя их задержание произошло в открытом море, вне территориальных вод государства. И поэтому они не могут сейчас уехать к себе домой. Тем временем британская газета Guardian опубликовала короткий список номинантов на звание «Человек года», который газета ежегодно присуждает одному из героев своих материалов, вызвавших широкий общественный резонанс. И в этот раз в списке двое британских активистов Greenpeace, задержанных в России за акцию у Приразломной. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Каждый год газета «Гардиан» публикует имя человека, вызвавшего, по мнению ее читателей, широкий интерес общественности. Обычно эти газетные хедлайнеры оказываются в центре серьезных политических, экономических или правозащитных проблем. В прошлом году человеком года, по версии Guardian, стал американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, снабдивший главу Wikileaks Джулиана Ассанжа секретными американскими документами. Мэннинг был осужден на 35 лет тюремного заключения. В этом году среди 8 номинантов Эдвард Сноуден, передавший журналистам секретные сведения о шпионаже американских спецслужб. Кроме него в число претендентов попали Папа Римский Франциск, музыкант Кан Уэст, теннисист Энди Мюррей, повар и диетолог Джек Монро, гражданская активистка Уорис Дири, предприниматель Эллен Маск и два активиста экологической организации Greenpeace Сини Сарелла и Марко Вебер, участники акции у российской нефтяной платформы «Приразломная» в Баренцевом море, арестованные российскими властями. представляя этих двух номинантов читателям, экологический редактор «Гардиан» Адам Воин пишет, что они сделали невидимое видимым, поведали миру о том, чем занимаются нефтяные и газовые компании в Арктике. По мнению газеты, они заслуживают того, чтобы разделить звание «Человека года». Финская активистка Сини Саарела участвовала во многих демонстрациях и акциях, организованных Гринписом. Ей 31 год, она опытный скалолаз и в 2007 году взобралась на высотную башню финской АЭС Олкилуото, протестуя против строительства ядерных объектов. Она с иронией рассказывает о своем аресте российскими властями. «Они сделали мне предложение, от которого я не смогла отказаться, поскольку были вооружены автоматами». 29-летний швейцарец Марко Вебер – опытный инструктор скалолаз и альпинист. Кроме того, он владелец небольшой плотницкой мастерской. Он много путешествует, участвуя в акциях «Гринпис» в Южной и Северной Америке, в азиатских странах и России. Марко Вебер считает мирный протест важной частью своей гражданской активности, а участие в акции у платформы «Приразломная» объясняет нравственным долгом противостоять разрушению человеческой среды обитания.
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, а прокомментировать номинацию активистов «Гринпис» на звание «Человека года» по версии «Гардиан» «Радио Свобода» попросила главного советника британского отделения «Гринпис» Чарли Кроника.
Номинация в «Гардиан» — это признание на высоком уровне того, что климатические изменения и сохранение окружающей среды — серьезные проблемы, и люди относятся к ним со всей серьезностью. Номинация Сини Саареллы и Марка Вебера говорит о том, что наши усилия решить эти проблемы находят поддержку, в частности, у одной из ведущих британских газет и ее читателей. Это очень важное событие. Эти два наших активиста выделены из 30 человек, арестованных в России, и номинированы название «Человек года» прежде всего потому, что первыми взобрались на нефтяную платформу. У них был опыт горных восхождений. В акции у российской нефтяной платформы участвовали все 30 человек, находившихся на борту «Arctic Sunrise», но эти двое были на передней линии и физически находились на платформе. Сини Саарелла и Марко Вебер не только представляют всех своих товарищей по акции и «Гринпис» в целом, но всех, кто разделяет их убеждения во всем мире. Оба они давние активисты «Гринпис». Сини участвует в наших акциях уже 6 лет. Марко также давний активист. Он неоднократно взбирался на высотные объекты. Оба они обычные рядовые люди, и самое удивительное, что они способны совершать требующие огромного мужества поступки ради своих убеждений. Они понимают, что происходящие в мире политические процессы и деловые интересы транснациональных корпораций нередко способствуют серьезному экологическому ущербу, и оба считают своим долгом противостоять этому. Сини и Марко ощущают поддержку тысяч таких же думающих людей. Для нас номинация в «Гардиан» – очень положительный факт. Она означает, что тревожащие нас экологические проблемы становятся достоянием широкой общественности, порождают политические дебаты и обсуждения в прессе. Для нас это очень важно.
Говорил главный советник британского отделения «Гринпис» Чарли Кроник. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Отвлечемся ненадолго от политики. В Москве объявлен победитель Букеровской премии. Лучшим романом 2013 года по версии букеровского жюри признана книга «Возвращение в Панджрут» Андрея Волоса. Это художественная биография великого персидско-таджикского поэта X века Рудаки, ослепленного по приказу бухарского эмира. На церемонии Букеровской премии побывала Елена Фанайлова.
Прозаик Андрей Волос 13 лет назад входил в шорт-лист Букеровской премии с книгой прозы о Таджикистане «Хурамабад». Писатель родился и жил в юности в Душанбе, знает таджикский язык и долгое время занимался историей персидской поэзии.
Наиболее сильное впечатление на меня произвела история основоположника хорасанского стиля Абу-Хасана Джафара Рудаки. Он не только основал стиль, он открыл целую эпоху, которая в науке именуется «Восточный Ренессанс». Она продлилась 4 века с 10 по 14 и дала миру множество замечательных поэтов и ученых. Он для Аджама, то есть Аджама – это Клиперса «Говорящая часть мира». Все равно, что для Европы Гомер. Он открыватель и основатель нового способа обращаться со словом и, значит, видимо, иначе мыслить. В деталях известно очень мало. Это фигура полулегендарная. Если говорить о самых общих чертах его биографии, он был очень известным поэтом, очень славным. Сначала он в Самарканде при дворе одного из младших самонидов, потом его переманили в Бухару к двору эмира Назра, и он стал украшением этого двора. Он был несметно богат. Одни его золотые украшения, драгоценности перевозили как на 12 верблюдах. А в конце жизни он был ослеплен, он впал в немилость, видимо, в связи с восстанием карматов, которое происходило в ту пору в Бухаре. Его ослепили и сослали в его родовое имение Планчрут, от которого, собственно, и берется его лакаб, псевдоним Рудаки. Руд – это ручей, Рудаки – это человек, сидящий у ручья. И, собственно говоря, сюжет моего романа – это путешествие этого ослепленного старца с мальчиком-поводырем, который не знает даже, кого ему поручено сопровождать, в этот самый Панчрут из Бухары. В пути у них происходят встречи с разного рода людьми. Рудаки вспоминает свою жизнь. Мальчик постепенно понимает, что не он ведет слепого, а слепой. Постепенно открывает ему в своих рассказах и беседах жизнь. Вот этот образ мне был дорог. Почему-то он меня чем-то он волновал. Сквозь него проступала вся эта история поэта, поэта великого, ослепленного, оскорбленного в конце жизни, выгнанного изовсюду и отправленного на доживание в родное поместье, там, условно говоря. Сквозь это много что брежело. Я держался этого образа, он меня так вел.
Андрей Волос отметил, что сознательно хотел бы избегать параллелей с современностью, но читатели книги говорили ему о неизбежных ассоциациях с современными отношениями литературы и власти. О том, почему книгу Андрея Волоса выбрали из букеровского списка не только члены жюри, но и студенты РГГУ из так называемой премии «Студенческий букер», говорит литературовед, секретарь премии Жанна Галиева.
В последние годы студенты очень охотно читают исторические романы. Причем как о советском времени, о котором они уже ничего не знают, так и о далекой старине. Очень интересно наблюдать, как студенты, выжившие уже на фэнтези поколения Гарри Поттера, обращаются к собственной родной истории или к истории средневековой, как в случае Андрея Волоса, истории другого народа, другой культуры. Скорее им интересно, что это писатель, поэт. Форма и исторического романа, и форма романа об исключительном человеке, она всегда интересна студентам. Роман об исключительном человеке в интересной классической культуре, для них это близко. Они все филологи, по большей части. Им интересно читать про то, как человек из обычного юноши становится вдруг исключительным человеком в сложные времена. И мне кажется, даже те времена, которые изображены в романе Андрея Волоса, срезонировали с тем, что как они чувствуют себя сейчас немножко. Как вести себя человеку, который интересуется культурой и литературой, в эпоху, которая начинает приобретать все больше политизированные и черты. И, конечно, студенты, независимо от своих идеологических пристрастий, они реагируют. Им хочется понять, как в эту эпоху оставаться или заново стать культурным человеком.
Литературовед Жанна Галиева о выборе лучшего романа года по версии русского букера и студенческого букера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Свобода в полдень» о печальном событии. Накануне вечером в Париже состоялось прощание и похороны Натальи Горбаневской, поэта, переводчика, правозащитницы, участницы диссидентского движения в СССР. На кладбище Пер-Лашес, где похоронили Наталью Горбаневскую, побывала наш корреспондент Наталья Каневская.
На парижском кладбище Пер-Лашез в среду 4 декабря в 16:30 по местному времени прошли похороны известной поэтессы и правозащитницы Натальи Горбаневской. Она скончалась 29 ноября на 78-м году жизни, и вчера проститься с ней собрались родные, друзья и коллеги. Отпевание прошло в Русской Православной Церкви 15-го квартала французской столицы. Небольшое помещение церкви было заполнено людьми, знавшими Наталью лично и знакомыми с ее деятельностью. Эта небольшая церковь, которую с улицы не сразу заметишь, известна тем, что в прошлом всегда была пристанищем русских диссидентов. В советские времена здесь собирались писатели, поэты, художники и артисты, эмигрировавшие во Францию. Да и квартал, в котором находится церковь, считается русским. Так сложилось, что именно сюда съезжались советские диссиденты. Некоторые из собравшихся после отпевания в церковном дворике сетовали в беседе с «Радио Свобода», что Наталью Горбаневскую знают сегодня именно благодаря ее правозащитной деятельности и непосредственно в связи с ее участием 25 августа 1968 года в демонстрации «Семерых» на Красной площади в Москве, акции протеста против советского вторжения в Чехословакию. Правозащитная деятельность в те годы стоила Горбаневской 2 лет свободы и стала причиной ее вынужденной эмиграции. Писатель Николай Боков, знавший Наталью еще в Москве, называет ее незаурядным великим человеком.
Я знал Наталью, особенно близко в эмиграции, когда я познакомился с ней лет 47 тому назад в Москве. Тоже это великий человек. Все знают ее первый подвиг, то есть даже не первый, а первый, о котором узнали. Выход на Красную площадь, и было их 7 человек. И это, конечно, событие, которое относится к национальному достоянию. Это действие мужества, которое принадлежат всему народу, всей нации. И у этого действия есть своя мистическая сила, которая, может быть, нам не сразу всем понятна. И сегодня Наташа закончила свою деятельность на земле. И что же, встретимся с ней на том свете, каждому по его вере. Я надеюсь, во всяком случае.
Однако, как отмечает Анна Нелидова, Наталья в первую очередь была поэтом. Именно это было ее истинным призванием, и именно ее поэзия останется напоминанием о ней в истории, считает она.
Я поэт, и я скажу о Наташе как о поэте. Наташа – большой поэт. И это тоже огромное достояние нашей русской культуры.
А некоторые из друзей и коллег особо выделяют ее материнские качества. Быт никогда не был важен для Натальи, говорят они, но это не помешало ей выстроить очень теплые и близкие отношения с 2 сыновьями в нелегких условиях эмиграции. Один из легендарных советских диссидентов в Париже, Сергей Ходорович, говоря о своем знакомстве с Натальей Горбаневской, вспоминает именно эту сторону ее личности.
Что бы я отметил в Наташе, кроме всего, что это совершенно незаурядный человек, по работоспособности, по напористости, по массу чего она делала, это уже все говорят. Меня, помню, удивило, когда я тут приехал, потом пришел к ней в дом, ее отношение со своими детьми. Дети в то время были в возрасте в таком, когда сбивают с панталыку, тем более эмиграция, и с ними трудновато было. У ней была с ними полная гармония, хотя быт у ней был никакой, она на быт не обращала. И то, что дети вот никак не становятся, так скажем, на ноги, на пути, она как бы это игнорировала. И вот младшенький тогда был, никак не пристраивался. Это самое, вот она говорила, мы его не за это любим. И абсолютно гармония. Это я удивлялся. От нее не ожидал такого, потому что она так в быту безалаберный человек. И она их вытянула. И вот такие теперь красавцы, семьянины, и работают все просто удивительно. И еще она потом, говорят, раньше она тоже не умела, глядя на нее, никогда бы не ожидал. Она оказалась супы и борщи готовит фантастически. Спасибо. Да, даже на что я говорю, мы все время извели с ней, что, говорю, мимо своего призвания в жизни прошла.
Наталья Горбаневская эмигрировала из СССР во Францию в 1975 году. Работала в редакции журнала «Континент» и в газете «Русская мысль», сотрудничала с «Радио Свобода». В 2010 году она стала лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Поэзия». Опубликовала более двух десятков книг и очерков. 25 августа этого года в составе группы сторонников оппозиции Горбаневская приняла участие на Красной площади в акции, посвященной 45-й годовщине демонстрации семерых. Как и 45 лет назад, они развернули плакат «За вашу и нашу свободу». И их вновь задержали. На сей раз 10 из 12 участников акции. Горбаневскую пощадили. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий мы расскажем в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!